В эфире дневной выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. В России создан Центр защиты правозащитников. Сегодня исполняется год со дня трагедии станицы Кущевская. В разных российских городах в День народного единства прошли националистические акции. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе следующие 50 минут. В России создан Центр защиты правозащитников. Как сообщили в московской хельсинкской группе, идея открытия такого центра обсуждалась с 2009 года, когда были убиты адвокат Станислав Маркелов и правозащитница Наталья Истемирова. Новая структура создана московской хельсинкской группой и международным молодежным правозащитным движением в партнерстве с Межрегиональной ассоциацией «Агора» и правозащитным центром «Мемориал». О целях и задачах центра я побеседовала с главой московской хельсинкской группы, правозащитницей Людмилой Алексеевой. Людмила Михайловна, от кого, на ваш взгляд, нужно защищать правозащитников?
От властей. Властей на разных уровнях. Больше на региональном и местном, но бывает, что и на федеральном.
Как будет организована работа центра в связи с этим?
Во-первых, горячие линии, мы будем принимать на этот счет сигналы. А во-вторых, мы этим уже 2 года занимаемся. Просто сейчас центр организован, несколько таких заметных правозащитных организаций объединили свои усилия на этот счет. А мы этим всегда занимаемся. Всегда, когда нашего коллегу нападают, все правозащитные организации, не только перечисленные как члены этого центра, объединяют свои усилия, чтобы помочь и информационно, и морально, и не только морально. Скажем, Агора, они предоставляют адвокатов, независимый экспертно-правовой совет пишет заключения юридические по поводу нарушений прав человека. И эти заключения мы посылаем и в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента, соответствующим губернаторам, если это идет на региональном уровне. Мы устраиваем пресс-конференцию. Ну, вы, наверное, помните, когда убили Наташу Истемирову, то вместе выступили на пресс-конференции многие организации, и мы добиваемся расследования, ну, если это крайний случай убийства, а если человек жив, если против него, скажем, возбуждено уголовное дело, мы всеми доступными нам средствами боремся с тем, чтобы это дело было закрыто. Ну, не говоря уже о том, что если человеку грозит опасность, то мы просто забираем его в другое безопасное место, пока мы за него боремся.
Это была глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В общественный совет Центра защиты правозащитников вошли также правозащитники Валентин Гефтер, Юрий Джибладзе и Андрей Юров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Год прошел с нашумевшего преступления станицы Кущевская, где были жестоко убиты 12 человек. По данным следствия, все виновные найдены, задержаны более 10 человек. В ходе расследования выяснилось, что в станице процветали криминальные группировки, а местные правоохранительные органы их покрывали. Эксперты полагают, что несмотря на то, что ответственные за убийство названы, главные выводы из случившегося не сделаны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанбаладова.
В ночь на 5 ноября 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края произошло массовое убийство, жертвами которого стали 12 человек, в том числе и 4 детей. Бандиты расправились с фермером Сервером Аметовым, членами его семьи и гостями. Спустя несколько дней по подозрению в совершении этого преступления задержали Сергея Цапка, предполагаемого лидера местной преступной группировки, бывшего депутата Кущевской думы. Следственный комитет назвал основной версией произошедшего кровную месть. Сергей Цапок дал признательные показания, а несколько дней назад, по сообщениям некоторых СМИ, рассказал следствию о том, что происходило в доме фермера в прошлом году. Всего в ходе расследования задержали более 10 человек. В результате проверок правоохранительных органов, инициированных по указу президента после событий в Кущевке, выяснилось, что некоторые сотрудники органов внутренних дел покрывали деятельность преступных группировок, десятки происшествий не были расследованы. В начале декабря 2010 года следователь ОВД по Кущевскому Ленинградскому району Екатерина Рогоза записала обращение к Дмитрию Медведеву, в котором призналась, что в 2009 году была вынуждена под давлением прокурора отказать в возбуждении уголовного дела против одного из участников группировок. Ситуация, аналогичная той, что сложились в станице Кущевской, не единичны. Следственный комитет обнаружил еще несколько случаев, когда правоохранительные органы содействовали преступным группировкам в Гусь-Хрустальном, а также в Кемеровской области. Владимир Овчинский, бывший глава российского бюро Интерпола, считает, что несмотря на то, что ответственные за преступления в Кущевской найдены, ситуация в целом не изменилась.
Это преступление раскрыто, только его раскрытие никак не повлияло на ситуацию в борьбе с организованной преступностью в стране. Мы живем в ситуации, когда такие банды, как банда Цапков, фактически как сеткой накрыли всю страну. Они есть практически в каждом регионе. А наша официальная власть этого не хочет признавать. В сентябре 2008 года самостоятельные подразделения по борьбе с организованной преступностью в стране были уничтожены. И только сейчас вот они в нормальном виде воссоздаются внутри уголовного розыска. Но, опять же, сделать самостоятельную службу по борьбе с оргпреступностью, которая бы не зависела от местных органов власти, никто не хочет. Мы не видели, что в последнее время, даже после вот этих всех событий, чтобы на федеральном уровне провели межведомственные совещания или чтобы собрали Совет Безопасности по вопросам организованной преступности. Ничего этого не было. Поэтому я считаю, что такие события могут повторяться периодичностью то в одном, то в другом регионе. Потому что если ничего не делается, то основа для таких банд, основа для такого зверства, она никуда не уходит.
С Владимиром Овчинским согласен политолог Дмитрий Орешкин.
Из этого не сделаны выводы фундаментальные, потому что продолжается сращивание местного административного ресурса с местным силовым ресурсом и с местным же криминальным ресурсом. И, кстати, характерно, что это устраивает федеральную власть, потому что вот такие хрущевки, они обеспечивают то, что Владимир Владимирович Путин называет стабильностью. Хрущевские лидеры, они же действительно держали территорию. В частности, они обеспечивали те результаты «Единой России», какие ей были нужны. А есть, в общем-то, рабочие соображения, что люди были вовсе не в восторге от этих хрущевских бизнесменов. А сколько таких вот микрохрущевок нашей стабильной России в провинции прячется, никто точно не знает. Но что самое интересное, именно-то они и гарантируют самую высокую степень поддержки «Единой России». А на самом деле, как показывает Кущевка, именно там забитие всего населения, и именно там оно более всего боится и находится в прямой зависимости от вот местных таких трехглавых начальников. Если это такой здоровый, крепкий феодализм образца примерно 16 века, если мерить по европейским канонам.
Таково мнение Дмитрия Орешкина. О том, какие меры могут помочь в борьбе с организованной преступностью в регионах, рассуждает Владимир Овчинский.
Нужно воссоздать федеральную службу по борьбе с организованной преступностью, можно самостоятельно, можно при МВД, как оперативно-розыскной орган, который будет работать в тесном контакте с Следственным комитетом. Нет у нас самостоятельного специального подразделения, которое бы все свои силы направлял на борьбу с организованной преступностью, выявлял такие группы, банды, преступные сообщества, устанавливал их связи в органах власти, устанавливал международные, межрегиональные связи. А все это было. Надо все это воссоздать. Тогда мы сможем каких-то результатов добиться.
Эксперты сетуют, несмотря на то, что ответственные за массовые убийства в Кущевской названы, в деле остаются еще некоторые неясности. Почему одного из подозреваемых отпустили, а еще двое обвиняемых покончили жизнь самоубийством в СИЗО? Также следствие возбудило уголовное дело в отношении матери Сергея Цапка. Она возглавляла сельскохозяйственное предприятие «Артекс Арго». В августе этого года суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 3 годам колонии. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе потребуется не менее 10 лет, чтобы выйти из нынешнего долгового кризиса. В Греции премьер-министр Георгиос Папандреу начал консультации с президентом Каролосом Папулиасом по поводу создания нового коалиционного правительства. Сегодня исполняется год со дня массового убийства в кубанской станице Кущевская. Тогда погибли 12 человек, в том числе дети. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня 18 часов. На волнах Радио Свобода слушайте программу «Третий сектор». Ведущая Кристина Горелик. Кем считать наркоманов, преступниками или больными людьми? Эту тему обсудят гости программы. Не пропустите программу «Третий сектор» 18 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода. Время свободы». Погромы в калифорнийском городе Окленде, организованные в прошедшие среду и четверг участниками движения «Захвати Окленд», неожиданно для многих выставили в негативном свете движение, начавшееся полтора месяца назад с небольшого пикета в Нью-Йорке в сквере неподалеку от Уолл-стрит. Для многих американцев захватчики и их цели остаются загадочным феноменом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За 6 недель спорадических демонстраций в разных городах страны под лозунгами захвата Уолл-стрит и более чем десятка городов американцы мало узнали о целях протестующих. Их лозунг «Нас 99%, их 1%» продолжает заменять и политическую программу, и идеологические установки. Внимание прессы в последние дни занимали другие подробности. Например, выяснилось, что беспорядки в Окленде устроила группа радикальных анархистов, влившиеся в ряды демонстрантов. Обитатели палаточного городка в нью-йоркском сквере Зукоти услышали о том, что в их рядах был выявлен насильник, который напал на двух женщин в их собственном лагере. Журналисты, в руки которых попали имена нескольких сотен демонстрантов, арестованных в Нью-Йорке за нарушение общественного порядка, провели небольшое расследование и обнаружили, что среди протестующих практически не представлен тот самый средний класс, от имени которого они выступают. Согласно адресам задержанных, около 80% из них живут в квартирах и домах, недоступных людям даже со средним доходом. Отношение американцев к этим протестам, судя по всему, остается неопределенным. В четверг лишь 30% респондентов, опрошенных социологами из университета Куннипак, заявили о том, что они позитивно оценивают это движение. 39% – негативно. В прошлом месяце 32% опрошенных по заказу CNN одобрили протесты, 29% отвергали. Социологи обнаружили, что люди с высшим образованием испытывают гораздо большее расположение к этому движению, чем менее образованные американцы. Тем не менее, всего через 6 недель после появления разношерстной группки протестующих с лозунгами «Захватим Уолл-стрит» в нижней части Манхэттена, идея захвата захватила воображение почти всего мира. Как это можно объяснить? Вот что говорит сотрудник Гуверовского института профессор Михаил Бернштам.
А проблемы одинаковые во всех развитых странах с гипертрофированными финансовыми системами. С начала финансового кризиса в 2008 году государства и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, и в России, и в Китае, и везде, в общем-то, субсидируют провалившийся финансовый сектор. Финансовый сектор не только получает субсидии, но и платит огромные бонусы и премии, а гигантские зарплаты продолжает платить своему руководству. И, соответственно, существует вполне законное возмущение со стороны населения, но оно выливается в такие гипертрофированные формы, при которых сравнительно небольшая идеологизированная группа использует это возмущение против злоупотреблений для того, чтобы, в общем-то, продолжить традиционную программу перераспределения доходов.
Как вы считаете, могут ли эти демонстрации возыметь некий реальный результат?
Сейчас и общество, и правительство решают на самом деле очень серьезные проблемы. Кризис банковской системы и системы государственных долгов в Западной Европе, которые может перекинуться на американские банки, многие другие проблемы. И поэтому, в общем-то, с улицы в парламенты это не перекинулось. И больших политических последствий это иметь не может по той простой причине, что действительно политические круги очень заняты решением реальных серьезных проблем и не могут до сих пор найти ответа на существующий кризис.
Обитатели палаток неподалеку от Уолл-стрит собираются зимовать в облюбованном ими сквере, несмотря на то, что пожарные отобрали у них электрогенераторы и кустарные обогревательные средства под предлогом пожароопасности. Городские власти не пытаются пока насильно очистить сквер от захватчиков. Ближайшим серьезным испытанием для них могут стать заморозки в ближайшие ночи.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Икона Богоматери Адигитрии, известная как Богоматерь Тропицкая и Никола, не вернется в русский музей. Об этом «Радио Свобода» рассказали сотрудники музея. Они считают, что икону планируют передать в Корсунский собор в Торопце. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Скандальная история изъятия иконы Богоматерь Адигитрии из русского музея длится 3 года. В ноябре 2009-го ее на 9 месяцев передали в храм Александра Невского при элитном коттеджном поселке Княжье озеро. Об этом министра культуры просил патриарх Кирилл, а его, в свою очередь, президент группы компании «Сапсан» Сергей Шмаков, он же застройщик поселка. Сроки пребывания иконы в поселке несколько раз продлевали по просьбе Сергея Шмакова и вопреки протесту сотрудников Русского музея. Все это время они заявляли, что с их мнением никто не считается, а перевозка и хранение иконы в замкнутой капсуле без ежедневного ухода реставраторов угрожает ее сохранности. Богоматерь Адигитрия написана в начале XIV века. На ней есть трещина, которая, по словам реставраторов Русского музея, становится все больше. Каждый месяц они выезжали в Княжье озеро для осмотра иконы. По словам старшего научного сотрудника отдела древнерусского искусства Ирины Шалиной, последний осмотр показал, состояние иконы ухудшилось настолько, что ее необходимо срочно вернуть в музей для реставрации. Однако вместо этого сотрудники Русского музея от начальника отдела древнерусского искусства узнали, что икона больше не входит в собрание музея. Приказом Министерства культуры она изъята из коллекции. В научно-реставрационном центре имени Грабаре корреспонденту «Радио Свобода» не смогли сказать, надолго ли икона останется в центре и по чьей инициативе. Любопытно, что в июле 2011 года министр культуры Александр Авдеев в интервью Александру Солдатову заявил, что Богоматерь Адигитрия, цитирую, «вернется в музей». Конец цитаты. Начальник отдела музейного фонда Министерства культуры России Владимир Фомин в интервью «Радио Свобода» предположил, что Александр Авдеев имел в виду возвращение иконы не в русский музей, а в музейное хранилище.
Те музейные предметы, которые находятся в музеях Российской Федерации, являются на 90% с лишним государственной частью музейного фонда Российской Федерации. Нахождение любого музейного предмета в составе государственного музея или реставрационного центра не противоречит закону. На протяжении достаточно длительного времени происходит некая миграция музейных предметов из коллекции одних музеев в другие. И сама икона Богоматери пришла из храма в музей Торопца, а потом, соответственно, в русский музей. И тут нет никакого события такого уж очень громкого. Закон предусматривает как раз то, что она останется в музейном фонде Российской Федерации. За каким конкретным музейным учреждением она будет числиться, это не столь уж существенно.
С Владимиром Фоминым категорически не согласен заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии, доктор искусствоведения Алексей Лебедев.
Коллекция русского музея является памятником истории и культуры, охраняемым государством. Нарушается целостность коллекции. Но это все равно как подойти к скульптуре, у нее отбить часть и передать в другое место. Имеет на это право Министерство культуры? Ну, очевидно, нет.
Сотрудники отдела древнерусского искусства Русского музея считают, что конечным пунктом пребывания иконы станет Корсунский собор в Торопце. По крайней мере, о таких намерениях публично заявлял инициатор изъятия иконы Сергей Шмаков. О них рассказывал и министр культуры Александр Авдей. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вопросы сохранения исторического центра Петербурга 3 ноября градозащитники обсуждали на своей первой встрече с губернатором Георгием Полтавченко. И это, пожалуй, стало главным событием минувшей недели в городе. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Виктор Рязунков.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, кажется, всерьез решил исполнить свое обещание сохранить исторический центр своего любимого города, данное им во время инаугурации в Мариинском дворце. 3 ноября состоялась встреча петербургских градозащитников с новым губернатором, на которой Георгий Полтавченко пообещал им совместную конструктивную работу по защите культурного и исторического наследия Петербурга. Участница встречи, сопредседатель общественной организации «Живой город» Юлия Минутина весьма позитивно оценивает ее результаты.
Из того, что мне кажется важным, что губернатор сказал, что с его точки зрения необходимо полностью прекратить снос зданий в историческом центре и строительство новых. Он уже подписал 2 числа, как он сказал, постановление, запрещающее проведение работ по демонтажу зданий по ночам, выходные и праздничные дни. И это важно, потому что у нас, к сожалению, по таким длинным праздникам очень часто начинают разрушать исторические здания. Шла речь о том, чтобы выработать некий такой стандарт, общее правило оформления петербургских фасадов, чтобы вернуться к традиции такого вот города-ансамблей, города каких-то вот единого стиля, вот этот вот, ну, вот разнобой, которым сейчас строят здания, чтобы это убрать. Также было сказано, вот что касается конкретных каких-то объектов, что Охтинскому мысу город будет оказывать альтернативную экспертизу, то есть она уже будет не застройщиком инициирована, а городскими властями. Обсуждалась сессия ЮНЕСКО, которая будет у нас в городе вот через полгода, и было принято решение сейчас и поручение данному Макарову ознакомиться с состоянием документов и возобновить работу над определением границ объектов всемирного наследия, которые должны сейчас корректироваться.
Насколько вероятно то, что губернатор создаст специальный комитет, в который войдут градозащитники? Ведь информация об этом просочилась в прессу.
Такой вопрос обсуждался, но при этом пока только в общих чертах. И здесь есть такая сейчас сложная ситуация. Дело в том, что есть замысел у нового губернатора объединить градостроительный совет и совет по сохранению культурного наследия. С нашей точки зрения, это то, чего категорически не стоит делать. И сейчас для нас приоритет – это в первую очередь разобраться с функционированием этих двух советов, чтобы они остались независимыми друг от друга и рассматривал каждый те вещи, ради которых, собственно, он был создан. Но, возможно, в перспективе будет ставиться вопрос о создании какого-то действительно более-менее такого постоянно действующего органа, состоящего из экспертов, чиновников и общественности, которые будут постоянно в таком режиме решать наиболее значимые, наиболее острые проблемы, связанные с градостроительной деятельностью и охраной культурного наследия.
В дополнение информации сопредседателя общественного движения Юлии Минутиной можно сообщить о том, что сразу после встречи с градозащитниками губернатор объявил о проведении инвентаризации памятников архитектуры, находящихся в аренде у инвесторов. Сами градозащитники, готовясь к работе со Смольным, 2 ноября провели конференцию под знаковым названием «Новая градостроительная политика», по итогам которой был принят наказ от гражданской коалиции «Новая градостроительная политика» для нового состава законодательного собрания Петербурга, в котором, кроме изменений в законодательную базу этой политики, были прописаны столь важные для общественности Петербурга процедуры общественного диалога. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода итоги недели подводит Дмитрий Волчек. Вот главные темы программы «Время свободы. Итоги недели». Виктор Бут признан виновным по всем статьям. Виктор Янукович опасается вооруженного мятежа. Агет Ленкхен раскрыла дрезденские тайны Владимира Путина. Не пропустите «Время свободы. Итоги недели» в 19 часов на волнах Радио Свобода. А наш эфир продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России создан Центр защиты правозащитников. Он создан Московской хельсинкской группой, Международным молодежным правозащитным движением в партнерстве с Ассоциацией «Агора» и Центром «Мемориал». 16-летняя Виктория Кузнецова, задержанная вместе с 6-летним сыном активиста «Другой России» Сергея Аксенова на Триумфальной площади во время акции оппозиции, обратилась в прокуратуру Москвы с жалобой на действия полиции. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе потребуется не менее 10 лет, чтобы оздоровить финансовую систему и выйти из нынешнего долгового кризиса. В Греции премьер-министр Георгиос Папандреу начал консультации с президентом Карлосом Папулиасом по поводу создания нового коалиционного кабинета. В Пакистане 2 сотрудникам полиции и 5 предполагаемым боевикам предъявлены обвинения в связи с делом об убийстве бывшего премьер-министра Беназир Бхутта. На северо-востоке Нигерии не менее 60 человек погибли и около 100 были ранены в результате серии нападений боевиков. В Ираке в результате 4 взрывов погибли 4 человека, еще 11 были ранены. В столице Таиланда, Бангкоке, наводнение приближается к центру города. Власти попросили покинуть свои дома жителей 8 из 50 районов 9-миллионного Бангкока. На юге Йемена, в городе Зинджибар, 4 боевика, связанных с Аль-Каидой, убиты в ходе операции правительственных сил.
Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в эфире рубрика «Кавказ сегодня». Ее представляет Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. На этой неделе Москва и Тбилиси достигли договоренности о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Долгие переговоры между двумя конфликтующими странами упирались в проблему контроля пунктов пропуска на абхазском и осетинском участках государственной границы. Тбилиси настаивал на присутствии в пунктах пропуска ПСОУ, Нижний Зарамак и Верхний Ларс грузинских таможенников. Москва не могла согласиться на это требование. При посредничестве Швейцарии стороны пришли к компромиссу. Они договорились, что будут привлекать независимые компании к аудиту данных на границе о торговле. Эту информацию Россия и Грузия будут передавать в интегрированную базу данных ВТО. Президент Михаил Саакашвили назвал эти договоренности дипломатической победой Грузии. Политолог из Тбилиси Георгий Хухашвили считает, что власти Грузии вынуждены делать хорошую мину при плохой игре.
Это соглашение состоит из двух компонентов. Что касается обмена электронной информацией, то, насколько мы помним, еще год назад Россия предлагала нам. Что касается мониторинга, с мониторингом пока что не все ясно. Речь идет о том, что некая компания, которая будет отобрана на тендере, кто будет проводить этот тендер, кто будет нанимателем данной компании, пока что об этом ничего не известно. Если это российская сторона, тогда я не понимаю вообще, что это дает. Если это швейцарская сторона, тогда, в принципе, можно еще о чем-то говорить. Но пока что об этом компоненте конкретно ничего не известно. На какой срок данный контракт? Если это годовой, а что будет через год тогда? Потому что компания не нанимается на неопределенное время. Выигрыша, конечно, никакого нет. Я не хочу сказать, что Грузия не должна была дать свое согласие. Конечно же, должна была дать, потому что сейчас в членстве ВТО России, в принципе, заинтересован весь мир. Больше, я бы сказал, чем сама Россия заинтересована в эту организацию. Так что, в принципе, мы должны были дать согласие, но что-то должны были получить. Сейчас получается, что мы ничего не получили, кроме того, что нам еще год назад предлагала Россия. Наша власть пытается доказывать что-то внутри. То есть они решают внутриполитические вопросы. Грузинская общественность, чтобы не задавала лишних вопросов, они убеждают в первую очередь нас. Потому что остальные все хорошо знают.
Так считает политолог Георгий Хухашвили. В Москве договоренности комментируют сдержанно. Говоря о них, российские политики подчеркивают, что, мол, Москва вынуждена согласиться на компромиссные решения ради серьезной экономической цели. Но сразу после заключения соглашения выяснилось, что Сухуми и Цхинвали, в отличие от Москвы, с компромиссом не согласны. Слово госсоветнику президента Южной Осетии Коста Дзугаеву.
Должен сказать, что это крайне неприятная для нас, южных осетин, ситуация. Невозможно себе представить, чтобы какие-то посторонние люди встали у нас на границе между нами и Северной Осетией. Естественно, что в Южной Осетии понимают ситуативный интерес Москвы по этой проблеме. Но нам от этого, как говорится, не легче.
Сухуми насторожила легкость, с которой Москва решила проблему, не советуясь с признанными ею же республиками, говорит абхазский журналист Инал Хашик.
Эта договоренность так или иначе бьет по тому акту, который был произведен Россией, когда она признала независимость Абхазии. Вот сейчас как-то тень бросает и общественность, и местных экспертов, конечно же, это очень тревожит. Как может Россия в тех или иных ситуациях использовать абхазскую независимость в своих торгах с теми или иными игроками и насколько она далеко может зайти?
Вопрос о вступлении России в ВТО будет вынесен на министерскую сессию организации 15 декабря. В Москве, похоже, не сомневаются в успешном решении этого вопроса. Кавказ сегодня. События и комментарии. В Армении внезапно произошли отставки высоких должностных лиц. 28 октября в отставку ушел мэр Еревана Карен Карапетян. Минувший вторник президент Серж Сарксян освободил от должности начальника полиции страны Алика Сарксяна. Затем о своей отставке заявил спикер парламента Армении Овик Абрамян. Чуть позже покинул свой пост первый заместитель главы президентской администрации Микаэл Минасян. Эксперты назвали эти отставки предвыборным ходом президента страны. Говорит глава Ассоциации политологов Армении Амаяк Аванесян.
Через полтора года предстоят новые президентские выборы, на которых Серж Сарксян собирается, судя по всему, переизбраться на второй срок. Встает вопрос оправдания власти. Если власть не в состоянии оправдать свое существование с аргументацией на результаты своей деятельности, эти результаты плачевны. Экономическая ситуация в Армении очень тяжелая. В этих условиях власть пытается оправдать свое существование ударом по собственным штабам, бей своих, чтоб чужие боялись, и вместе с тем перевести интригу из сферы своего противостояния радикальной оппозиции в лице Армянского национального конгресса во внутренний план, в сферу внутривластных разборок. Пытаясь вместе с тем прикрыть эти разборки какими-то надуманными аргументациями, потому что это, конечно, несерьезно, когда спикер парламента заявляет, что пост начальника штаба правящей партии важнее поста спикера парламента, который по конституции является вторым по своему значению постом страны.
Так считает политолог Амаяк Аванесян. Правящая команда пытается сохранить власть, не заботясь о своем рейтинге, полагает глава клуба журналистов «Аспирас» Левон Барсигян.
Качество рейтинга, динамика этого рейтинга не очень так заботит власть. Неоднократно на предыдущих мероприятиях, которые назывались выборами, было доказано, что не имеет значения, какой рейтинг имеет или не имеет правящая партия. Важно, чтобы Центральная избирательная комиссия дала бы такие результаты, на которых репродукция власти произошла так бы успешно, чтобы они оставались у власти.
Говорил глава клуба журналистов «Аспирас» Левон Барсигян. Эксперты убеждены, что в Армении практически отсутствует публичная политика. Иначе, подчеркивают они, спикер парламента, желая помочь переизбраться президенту Сарксяну, не уходил бы в его предвыборный штаб руководителем, а в полной мере использовал бы в этих целях парламентскую трибуну и возможности главы представительной власти страны.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к важным российским событиям. В разных российских городах День народного единства прошли так называемые «русские марши», организованные националистами. Состоялись и несколько альтернативных шествий, организованных прокремлевским движением «Наши», ЛДПР и антифашистами. На улицах Москвы вчера работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Люблино достаточно удаленный от центра район Москвы, и для этого района явно необычно, когда 40 с лишним грузовиков с полицией занимают его улицы. В этом году правоохранительные органы подготовились к мероприятию националистов очень основательно. Число людей в форме шло на сотни, если не на тысячи. Над толпой с имперскими черно-желто-белыми флагами кружил вертолет. И, видя все это, организаторы русского марша старались, чтобы ксенофобская молодежь не слишком буянила. Они зачитывали относительно умеренные лозунги в мегафон, но подростки с масками на лицах и вытянутыми в нацистском приветствии руками продолжали кричать свое.
Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Бой! Бой!
Заткнулись!
Бой! 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 Россия для русских! Позвали москвичей!
Дмитрий Демушкин, лидер одной из наиболее одиозных организаций, в прошлом называвшейся «Славянский союз», в беседах с журналистами старался быть толерантным и демократичным.
Всегда есть, когда вы собираете там 10-20 тысяч людей, всегда, конечно, есть какие-то люди, которых вы не можете управлять. Но в конечном итоге он будет управляемый. все нормально. Большая часть людей здесь абсолютно вменяемая. Мы демократы, поэтому мы всех позвали. Каждый имеет возможность у нас заявить о своих лозунгах. И скинхеды, и фанаты, и национал-социалисты, и национал-демократы.
Маршировали националисты по Люблино действительно в основном без происшествий. И среди них можно было заметить лица, популярные не только и даже не столько в маргинальной среде. Известный блогер Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» заявил, что, по его мнению, собирающиеся на так называемые русские марши молодежь по сравнению с действующей российской властью вполне безобидна.
Я считаю, что это задача, если хотите, обязанность демократического движения, национально-демократического движения сделать вот стихийный национализм, национализмом нормальным, национализмом цивилизованным, национализмом законным. А вот эти вот молодые люди в масках, да, какие-то школьники в масках, они кажутся страшными, но те ребята, которых нам показывают по Первому каналу, они без масок, они гораздо более страшные. Я говорю о Путине, я говорю о Медведеве, я говорю о партии жуликов и воров.
Когда шествие дошло до площади, на которой должен был начаться митинг, его ряды заметно поредели. Было видно, что для многих молодых людей пройтись и покричать что-то про Кавказ было гораздо интереснее, чем слушать речи уличных политиков. Здесь Алексей Навальный говорил с собравшимися уже несколько другим языком.
Давайте сделаем так, чтобы эти скоты, Березовский, который был организатором партии «Единая Россия», Абрамович, который своим жуликом Путиным является одним из лидеров «Единой России», боялись граждан нашей страны, а не лондонского судью. Это наша страна! И мы должны уничтожить это жулье, которое пьет нашу кровь и грызет нашу печень. Долой Единую Россию! Долой партию жуликов и воров!
Долой!
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 И сейчас, как никогда, нам необходим очень простой лозунг единения. Один за всех!
Единый за одного!
Один за всех!
Единый за одного!
Один за всех!
Единый за одного!
Слава России! С праздником!
Лидер запрещенного движения против нелегальной иммиграции Александр Белов прямо указал на место, где, по его мнению, должна смениться власть.
Русский флаг
на Кремль!
Русский флаг
на Кремль!
Сегодня люди, которые думают, что они правят вами, они оборзели от безнаказанности. Но мы русские добрые, мы долго терпим. Арабы вот не очень добрые. Посмотрите, что они сделали с Мубараком. Посмотрите, как они поступили с Каддафи. Есть кому задуматься. Скажите, кто-нибудь из вас может стать сейчас депутатом?
Нет!
А ведь это так просто. Нам Конституция гарантирует, что мы можем участвовать в выборах. Мы не можем выдвигаться. Наши партии не регистрируют.
После примерно часа выступлений разной степени страстности участники русского марша пошли к ближайшей станции метро. Около входа в подземку стояли сотрудники полиции и жестко приказывали националистам снять с лиц маски и свернуть флаги, как бы показывая, что у правоохранительных органов все, что произошло 4 ноября в столице, было под контролем. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе потребуется не менее 10 лет, чтобы выйти из нынешнего долгового кризиса. В Греции премьер-министр Георгиос Папандреу начал консультации с президентом Каролосом Папулиасом по поводу создания нового коалиционного правительства. 16-летняя Виктория Кузнецова, задержанная 1 ноября на Триумфальной площади вместе с 6-летним сыном активиста «Другой России» Сергея Аксенова, обратилась в прокуратуру Москвы с жалобой на действия полиции. В России открыт Центр защиты правозащитников. Сегодня исполняется год со дня массового убийства в кубанской станице Кущевская. Тогда погибли 12 человек, в том числе дети. В Нальчике родственники Аслана Черкесова, признанного виновным в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, попытались перекрыть автодорогу «Кавказ» в знак протеста против приговора. В Нигерии не менее 60 человек погибли и около 100 были ранены в результате серии нападений боевиков. В Ираке в результате 4 взрывов погибли 4 человека, еще 11 были ранены. Колумбийские власти подтвердили гибель в ходе армейской операции лидера повстанческой группировки ФАРК Альфонса Кана. В столице Таиланда, Бангкоке, наводнение приближается к центру города. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Время свободы». В наших эфирах мы регулярно рассказываем вам не только о важных общественно-политических событиях, но и о важных событиях из мира культуры. В Петербурге сегодня во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет уникальный концерт в честь 30-летия Ленинградского рок-клуба. На сцену выйдут Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы «Алиса», «Пикник», «Мифы», «Аукцион», «Телевизор», «Авиа» и другие музыкальные коллективы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Открывать концерт будет группа «Алиса», закрывать группа «Мифы». Организаторы утверждают, что больше такого состава не будет никогда. Это замечательное событие, говорит известный рок-музыкант Олег Гаркуша.
Понимаете, мы же тогда совсем маленькие были, да, по 20 где-то был нам, и никто не думал, что будет дальше. Нам бы сыграть, потому что когда тогда концерты какие-то появлялись, так это вообще была радость такая неимоверная, да. Тем более, что если мы уже почти 30 лет играем, и сыграно такое количество концертов. Я не считал, но я думаю, что очень много. Но это здорово, слава богу, что мы живы, здоровы, и вот это важно.
А что вспоминается из тех времен?
Свобода – слово красивое, но вот как-то, несмотря на то, что нас вязали, запрещали, все остальное, но была свобода. Вот не знаю, почему. Вот. Сейчас можешь все, что хочешь, вот, там, штаны снять, там еще что-то такое, но это не то. Это все не то. А вот тогда было то.
Говорит историк русской рок-музыки Андрей Бурлака.
Хорошо, что мы дожили до этого времени, что мы не потеряли чувство юмора, чувство рок-н-ролла, ну, в общем, такого здорового куража. Это хороший повод как-то немножко напомнить людям о том, что вот такая страница в истории нашей страны существовала, и она, в общем-то, еще остается актуальной. Миша Барсыкин сказал правду, что, к сожалению, кольцо времен совершило полный круг, и мы сейчас опять находимся в той ситуации, когда актуальные песни 3-4 года мешают нам жить, рыба гниет с головы, и мое поколение молчит по углам.
Что вот из тех событий, событий тех лет, вот вам вспоминается, как, может быть, какие-то знаковые, самые главные?
Для меня, например, самым таким первым концертом, который меня убедил в том, что эта попытка создать рок-клуб будет реальной, это концерт 3 или 5 мая 81 года в ДК «Невский». Это был потрясающий такой по энергетике концерт. Конечно, первый фестиваль мая 83 года. Совершенно тоже ощущение такого вот праздника, торжества, такой совместной победы. Как бы непонятно над кем, но понимали, что мы что-то такое вот прорвали, что-то победили. Таких моментов очень много. Я думаю, что это когда я книжку все-таки закончу о рок-клубе, там я постараюсь не только какие-то серьезные вещи, а какие-то шутливые моменты.
30 лет не шутка. Но силы еще есть, говорит лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Счетчик тикает, но пока еще крылышки иногда расправляются. И низенько, но можно полетать. Ну, вспоминается, наверное, такая вот атмосфера юношеской безалаберной активности, которая была, как ни странно, школой жизни такой для нас. Вот потому что этот процесс мы рухнули полностью в это дело в 84 году, окончательно забросив все свои университеты, институты, и проснулись где-то в 90-м. Хотя бы очухались, потому что это количество событий на единицу времени невероятное.
А вообще-то Михаила Барзыкина радует не столько воспоминания, сколько сегодняшний день. Он говорит, что еще вчера он чувствовал себя белой вороной, когда пел свои протестные песни, а сегодня их поет все больше коллективов. Духота, сгущающаяся в политической атмосфере страны, по мнению музыканта, начинает осознаваться всеми и заставляет набирать в легкие побольше свежего воздуха. 30 лет – это важная дата и для драматурга, журналиста, поэта, писателя, одного из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого.
Я очень многое вспоминаю, потому что, в общем, рок-клуб – это какая-то, да не какая-то, была реальная и большая доминантная часть жизни тех лет для меня. Я там провел очень много времени, много дней, ночей, вечеров и утр, да. То есть это все была такая лавина, которая захлестнула очень многое, не только в моей жизни. Но самое главное, что очень во всем этом такое радостное ощущение первооткрывания. избирателей. Это было впервые, в самом деле. И самое ценное, самое главное, что клуб тогда, он не был клубом в современном понимании слова. Сегодня клуб – это все-таки что такое более конкретное. Это место, где проходят концерты. В том рок-клубе это тоже было, конечно, хотя не сразу, далеко. Но там был момент какого-то именно общения, взаимопонимания, взаимопомощи музыкантов. Сегодня этого не то, что нет, но это другая эпоха теперь. Теперь это не столь нужно. Хотя я не могу сказать, что нужно, потому что там уже молодые ребята теперь этим занимаются. Ну, в других клубах, другие группы, да. У них свое сознание. И мне оно, в общем-то, примерно понятно, но только примерно. Потому что я намного лет их старше. Каким не очень понятно то, о чем думаем мы теперь, о чем мы думали тогда. Другая жизнь просто.
О 30-летии Ленинградского рок-клуба говорил драматург, журналист, поэт, писатель, один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В завершение программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Кому кот, а кому обезьяна? Неосознаваемые оценки образов российских политиков. Таково название недавней публикации на сайте аналитического центра Юрия Левады. Социологи предложили россиянам назвать цвет, который связывается в их представлении с теми или иными политиками, а также животных, с которыми они ассоциируются. Рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Анализу были подвергнуты образы шести российских политиков: Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Григория Явлинского и Сергея Миронова. Почти две трети россиян связывают красный цвет с Геннадием Зюгановым, 33% в сумме синий и голубой с Дмитрием Медведевым. У Владимира Путина преобладают синий и белый цвета, но не ярко выраженные. Вот комментарий психолога Ольги Маховской.
Социологическое исследование показывает, что политический бомон делится на две части. Одна из них состоит из фигур устойчивых, старых, привычных, харизматичных. Это Жириновский и Зюганов. Зюганову присваивается символический красный цвет, традиционно присваиваемый коммунистам. Жириновскому оранжевый яркий цвет. И эти цвета характерны для харизматичных людей начала перестройки. Так и не остались на политическом олимпе. А вот то, что самые разные цвета присваиваются нашему тандему Путину и Медведев, говорит о серьезной аберрации общественного восприятия. Да? То есть образ множится очень нечеткий, образ мерцает, он оборачивается разными сторонами. В общем-то, они так и остались фигурами не очень понятными, более спокойно воспринимаемые, но тем не менее очень дистантные, потому что холодные цвета – это всегда показатель дистанции психологической.
А что вы думаете о сравнении разных политиков с разными животными?
Ну, здесь тоже характерная раскладка получается, потому что Зюганов оказывается таким тяжеловесом, слон или бык. То есть животное выносливое, это марафонец, так это и есть. Что касается Жириновского, то он удерживается за счет своих архетипических способностей, поэтому здесь обезьяна оказалась наиболее характерным для него образом. А вот что касается Путина, то здесь удивительная такая амбивалентность. Он одновременно лис и лев. Лис скрытный, хитрый, он действует тайными методами, а лев – это открытая харизматичная фигура. Но в любом случае, судя по данным этого исследования, Путин принадлежит к классу хищников. Что касается Медведева, то здесь, скорее всего, смешная ассоциация на его фамилию «Медведь». Здесь появляется по этой причине. В общем-то, он остался не очень выразительной фигурой, если полагаться на данные социологического исследования.
Говорила психолог Ольга Маховская. А вот что думает об этом исследовании Александр Плоткин, писатель и профессор Института психоанализа.
Очевидно, когда люди давали ответы, они учитывали очень разные факторы. С одной стороны, явно учитывался тот цвет, который ассоциируется с той или иной политической партией. С другой стороны, возможны некоторые ассоциации с поведением, или точнее с имиджем каждого конкретного политика. Ну, то же самое можно сказать и о зверях. Что-то ассоциируется с фамилией, что-то с внешностью, что-то с положением в нашем обществе, что-то с характером. Прежде всего, вот такие политики, культурные факторы.
Что касается ассоциаций политиков с разными цветами, в этом случае будет безотказно работать известный в психологии цветовой тест Люшера, или тут накладываются многие другие факторы?
Нет, ну заранее это было предсказать, в общем, тоже возможно, что в первую очередь сработают обычные ассоциации, никак уж не связанные с тестом Люшера. Безусловно, Зюганов, вот его ассоциация с красным, 65% опрошенных, это самая крупная цифра в таблице. Это, конечно, просто ассоциация с привычным цветом коммунистов. Но какие-то личностные качества все-таки сыграли роль. Вот давайте по крупным цифрам двинемся. После 65, следующая по масштабу цифра в таблице, это резко меньшая цифра 19, и это синий у Медведева.
Плюс, заметьте, 14% у Медведева еще и голубой цвет.
Да, если говорить по Люшеру, то это цвета отсутствия агрессии. И вот он такой мягкий, неагрессивный и в этом смысле, возможно, воспринимаемый уже в нашем обществе как слабый.
А вот, например, образ Григория Явлинского россияне связывают с серым и зеленым цветами.
И это довольно понятно, потому что он, во-первых, всегда появляется в своих элегантных светло-серых костюмах. И, конечно, сам он тоже этот свой любимый светло-серый цвет выбирает не случайно. Он и держится так. Он всегда говорит ровным голосом, примерно на одной, так сказать, ноте эмоционального накала. Так что это вот тоже часть имиджа, который выстраивает как цветом, так и поведением этот политик.
А что говорит такая реакция о самих россиянах и об их восприятии политиков?
Первая ассоциация остается в пределах политического имиджа, традиционных политических цветов партии, ну, максимум фамилий, прежде всего. Можно сказать, что имиджи, созданные политиками, вот так и работают.
Это был писатель и психоаналитик Александр Плоткин. Интересно, что такие неприятные с точки зрения многих россиян животные, как, например, козел, крыса и свинья, в связи с разными политиками упоминаются крайне редко. Эти цифры близки к статистической погрешности.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. На этом программа «Время свободы» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов и у микрофона Светлана Павлова. А в 17:07 сразу после выпуска новостей слушайте программу «С христианской точки зрения». Программу ведет священник Яков Кротов. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17
евро,
лет.
Евро – это сердце Европы.
Большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной
экономики. Пустой транш финансовой помощи Греции может быть выделен.
Официальные заявления Российской Федерации относительно дела Виктора Бута остались неуслышанными.
Предприниматели и ветераны афганцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».